Всем здравствуйте. Планирую я тут поездки в следующем году уже. Собираюсь прокатиться по Италии. И одна из точек, которую я собираюсь посетить, именно это. В списках, где итальянские города соотносят семью смертными грехами, Генуе обычно достается гордыня. Ее называли «La Superba» – «превосходная», «горделивая». Поселение, лишенное особенно удачных стартовых условий, быстро превратилось в могущественную колониальную морскую империю благодаря упрямству и дерзости своих жителей. Средневековая поговорка «генуэзец», следовательно торговец, вполне отражала их подход. Величие покупали и при необходимости продавали. Генуя стояла у истоков колонизации, капитализма и международной финансовой системы. Миру она подарила джинсы и Америку. Яна Титаренко в Knife Media рассказывает, какую роль генуэзцы сыграли в развитии европейской цивилизации и на чем строили свою республику. Лигурийская деревня, еще не называемая Генуей, занимала узкую прибрежную равнину вдоль самых низких хребтов Лигурийских Апеннин, огибающих залив. На этой территории не было значимых природных или минеральных ресурсов. Римская дорога, чтобы сократить путь от Вада до Пьячанцы, обходила стороной этот ничем не примечательный уголок. Разве что окружающие горы защищали Лигурию от зимних ветров, оберегая ее сельское хозяйство. Местные жители выращивали каштаны, оливки, фрукты и виноград. После падения Римской империи Лигурию захватили остготы и лангобарды. Генуя существовала в тихой безвестности. О ней в ту пору почти ничего не писали. Неизвестно, насколько богатой считалась Генуя к 934 году, когда арабы фатимиды разграбили ее. Неизвестно также, что заставило жителей вернуться в город и вновь его отстраивать. Но история Генуи, прославленной бесстрашной господствующей над морем империи, начинается с грамоты 958 года, отправленной генуэзцам итальянскими соправителями королем Беренгаром II и его сыном Адальбертом. Номинально управлявшие частью земель Северной Италии, они в письме соглашались удовлетворить просьбу Эбоне. Он упоминается без какого-либо титула, но, вероятно, выполнял обязанности и функции графа города. О подтверждении обычаев и собственности всех верноподданных жителей. Fideles et habitores. Генуе. Королевская хартия предписывала, что ни один герцог, маркиз, граф, викон, скульдакский, мелкий ломбардский чиновник или кто-либо еще из королевства не может причинить генуэзцам вреда или посягнуть на их собственность. Короли подчеркнули незыблемость местных обычаев и выразили желание, чтобы генуэзцы жили спокойно и мирно. Всякому, кто посмел бы нарушить положение хартии, грозил штраф в 1000 фунтов серебром. Одна его половина отходила королям, а другая – народу Генуи. Этот документ посеял семена Генуэзской республики. Хартия предоставила Генуе независимость и защиту, и генуэзцы начали строить вокруг своего поселения стены. Они пытались нащупать и подходящий политический режим методом проб и ошибок, безо всякой помощи извне. Примерно в XI веке в городе впервые появилась компания – компания Коммунис, добровольная ассоциация районов, к общей клятве которых присоединились епископ и знать. Изначально районов Генуи, которые тоже именовались компаниями, было 7 – Борго, Порто, Сан-Лоренцо, Маканьяни, Кастелло, Пьяцца-Лунга и Сицилия. Каждый из районов имел собственную экономическую и политическую организацию. Почти все из них, кроме Сан-Лоренцо, обладали также доступом к порту. Статус члена ассоциации подразумевал привилегии и накладывал ограничения. Не входящий в компанию человек не мог стать консулом или казначеем, легатом или адвокатом. Если кого-то из генуэзцев приглашали в ассоциацию, он мог подумать в течение 40 дней. В случае отказа повторное приглашение дозволялось инициировать только через 3 года. Клятва и некоторая закрытость компании должны были, вероятно, дать этому объединению квазирелигиозную составляющую. Определение компания Коммунис было изменено на Генуэзскую республику после прогабрского поворота Андреа Дория в XVI веке. Происхождение названия Генуя восходит к индоевропейскому корню генуя – колено, или гену – челюсть, рот. Гену может быть намеком на устье одного из древних ручьев на этом месте или на форму поселения у моря. Согласно недавней теории, происхождение названия можно проследить от этрусского слова, найденного на черепке вазы – «канюя», что на этрусском означало бы «новый город». Название также могло происходить от двуликого бога Януса – «Джиано». Одно лицо, которое обращено к горам – внутри, а другое – к морю – снаружи. Его изображение можно найти в различных украшениях города. Некоторая двуликость в самом деле отличала Геную. Данте писал: «Море без рыбы, холмы без лесов, мужчины без чести, женщины без стыда». Греческий историк Артемидор Эфесский упоминал, что город был также известен под топонимом Сталия. Номинально сюзереном Генуэзской республики оставался император Священной Римской империи, а епископ Генуи числился главой города. Но реальная власть принадлежала теперь избираемым консулам. Число их варьировалось от 4 до 8. Консулы не имели права наносить урон чести и доходам города. Понятие о чести города было некоторым новаторством для средневековых концепций. Они обязывались вершить равное правосудие. Виновного обычно изгоняли, накладывая арест на его имущество. Консулы работали попарно, а если не могли достичь согласия, решение принимало большинство. Консулам не разрешалось созывать войско, устраивать войну или вводить новый налог без одобрения большинства в Совете. Они должны были поддерживать в городе мир. Ношение в Генуе оружия запрещалось и каралось штрафом. Консулы, кроме того, давали и вполне современные клятвы. Например, они обещали, что их жены не примут ничего, имеющего отношение к консулату, дороже 3 солидов. Консулы клялись делать свою работу добросовестно. Довольно быстро доминирующим видом деятельности генуэзцев стала морская торговля. Местный хронист 15 века утверждал, что морскую экспансию Генуи обусловило само ее положение – жизнь среди скал и обрывов, где даже существование города рассматривалось как чудо. В своем Лестерском кодексе Леонардо да Винчи писал: «Говори с генуэзцем о море». У генуэзцев, фактически запертых на маленьком и не слишком щедром на ресурсы клочке суши, оставался только один выход – море. Успехи или неудачи в заморских войнах определяли направление, по которым двигалась генуэзская политика. Правящий класс сформировался из морской аристократии. Город тщательно выстраивал законодательную базу для защиты своей экономики. Так, например, никому не дозволялось ввозить в Геную товары, которые были противны генуэзским, то есть конкурировали с ними. Иноземные купцы облагались налогом. Причем иноземцами считались две группы – и лигурийцы, которые пока формально не относились к Генуе, и иностранцы. Так Генуя демонстрировала – быть генуэзцем – это преимущество. На горных перевалах взимались таможенные сборы. Иногда собиралась коллекта – чрезвычайный налог для кризисных времен. Финансовая система Генуи была запутанной. Скорее всего, налоговые сборы не могли покрыть всех нужд города, так что коммуна влезала в долги или отсрочки. Но финальный кризис в те времена не намечался. Генуя стремительно набирала силу, становясь морской республикой, вырастая параллельно с городами и государствами из других уголков Италии, Венецией и Пизой, своими будущими врагами. Небольшой городок, когда-то неоцененный Римской империей, вырос до города с населением 100 тысяч человек и мощным флотом. В 1087 году Генуя и Пиза напали на столицу фатимидов Магдию в Северной Африке. Хотя войска не смогли захватить город, маневр позволил морским республикам взять торговлю в Западном Средиземноморье под свой контроль. 8 лет спустя государства Западной Европы благодаря этому смогли снабжать войска во время Первого крестового похода. Основы генуэзского колониализма в целом были заложены именно крестовыми походами. Генуя принимала в них активное участие и основывала торговые колонии по всему побережью Средиземного и Черного морей. Со временем под ее властью оказались и вся Лигурия, большая часть Корсики и Северная Сардиния. Корсика и Сардиния долгие годы оставались камнем преткновения между Генуей и Пизой. Об их вражде говорили, что Генуе и Пизе не нужен даже повод, чтобы начать очередную войну. Тиренское и Лигурийские моря оказались слишком маленькими сразу для двух амбициозных держав, вовлеченных в торговлю. Консулы Генуи вели войну против Пизы с 1119 по 1130 год и периодически возвращались к ней до 1149 года. В 1120 году Генуя использовала любопытные методы для укрепления своей позиции в регионе. В тот год в Риме решали, чей епископ будет посвящать епископов Корсики, а на практике и избирать их. Лояльный епископ стал бы первым шагом к овладению регионом. Консулы Генуя, отправившись к папе Каллисту II, чтобы уладить дело, обратно вернулись со счетом на 1200 марок серебра за услуги папы, 300 марок золотом, серебром и монетами для курии, 50 унций золота для клириков, 500 марок серебра кардиналам и епископам. В своих летописях генуэзцы этот прецедент предпочли не упоминать. И всего через полгода, 3 января 1121 года, папа Калликст II отозвал дарованную архиепископу Пизы привилегию называть корсиканских епископов. В 1133 году Генуя стала архиепископством. Это поставило ее в один ряд с Пизой и Миланом. Папа Иннокентий II отдал во владение генуэзцам Корсику. В декабре 1138 года Конрад, король германцев, даровал городу право чеканить собственную монету. До обретения этой привилегии генуэзцам, если им требовались наличные, следовало обращаться к Павии, или, что забавно, к Пизе. Отношения Генуи со Священной Римской империей были неопределенными и туманными. Фактически, только право чеканить монету подтверждало подчинение генуэзцев имперской юрисдикции. В остальном, они были достаточно автономны и действовали, ориентируясь на собственные интересы. Избранный императором Священной Римской империи в первой половине XII века Фридрих Барбаросса объявил большую часть Италии своим имперским владением. В 1158 году он созвал имперскую диету – собрание. Генуэзская делегация потребовала там освобождения от всех имперских поборов. В случае отказа Генуя, очевидно, готовилась обороняться, потому что в городе в это же самое время возводили стены и вооружали лучников. Император, верно оценив свои позиции, не стал протестовать. В 1162 году споры генуэзцев с Барбароссой опять обострились. В марте Фридрих разграбил Милан и вызвал к себе делегацию из Генуи. В июне генуэзцы получили от императора жалованную грамоту, в которой тот благодарил их за морскую поддержку. Из вежливости поддержки не было, и даровал привилегии – право вести войну, свободно избирать консулов и наказывать преступников по своим законам. Фридрих, кроме того, обещал генуэзцам Сиракузы, собственные торговые кварталы и множество других преимуществ. В ответ Генуя соглашалась сражаться за него на юге. Примерно в это же время папа Александр III, отлучивший императора от церкви, тоже даровал генуэзской церкви щедрые привилегии. Генуэзские дипломаты не стеснялись играть сразу на две стороны. Однако город переживал не лучшие времена. Очередной войне с Пизой не виделось конца. В порту постоянно происходили стычки и междоусобицы. В 1190 году консулы постановили упразднить консулат коммуны и выбрать подесту, городского управляющего. Уже через два года к консулату решили вернуться. Еще через 2 года внутреннее напряжение достигло такого уровня, что разные фракции внутри Генуи начали строить осадные сооружения в черте города, чтобы швырять камни в башни друг друга. И не было на свете такого государства, которое имело бы столько же правительств и также часто меняло бы их, отмечал генуэзский священник Падре Ачинелли. Но внутренние споры обычно утихали, когда приходило время объединяться против общего врага или искать общую выгоду. В последнем генуэзцы сделали ставку на Византию. Там, где Венеция выступала против Константинополя, генуэзцы заняли его сторону. Мотивация была такой. Помня венецианские обиды, генуэзцы не останавливались ни перед чем для того, чтобы создать трудности для своих противников. В 1155 году эмиссар Мануила Комнина заключил от его лица договор с генуэзцами, по которому те добились снижения торговых пошлин и получили собственный эмболум – купеческий квартал в Константинополе. Генуя в ответ согласилась не выступать против византийского императора в конфликтах и сохранять с ним мир. В 1169 году Мануил I Комнин заключил с Генуей договор, разрешающий ее купцам заходить в любые порты Черного моря. В 1261 году Михаил Палеолог заключил с генуэзцами Нимфейский договор. Он дал им право монопольной торговли на Черном море и возможность создания своих кварталов в византийских городах. В ответ генуэзцы обещали помочь отвоевать Константинополь. Их поддержка Палеологу оказалась по итогу не нужна, но вот дарованные им привилегии изменили положение государства в Черном море. Генуэзцы понимали, что в Крыму им нужен порт. Вскоре они купили нужное место у татарского хана Оран-Тимура и основали там Кафу, нынешняя Феодосия. Бассейн Черного моря стали называть Генуэзским озером. Византийский император Иоанн Кантакузин писал: «Генуэзцы хотели властвовать на Черном море и не допускать византийцев плавать на кораблях, как будто море принадлежало только им». Никифор Григоря писал о похожем. «Генуэзцы бредили захватом гегемонии над всем морем. Кафа получила со временем даже собственного епископа, а границы местной епархии определялись так. От города Варны в Булгарии вдоль до Сарая и от моря Черного до русской земли». В крымских Судаке и Феодосии генуэзские крепости сохранились до сих пор, но амбиции Генуи простирались еще дальше. Фактически она желала обладать самим Константинополем и надменно диктовала ему свои условия. Византийцы в попытках обуздать вышедших из-под контроля союзников, естественно, обратились к их злейшим врагам – венецианцам. Генуя и Венеция вели периодические войны примерно до XIV века. Венецианский флот долго сохранял превосходство, но в 1298 году при Курцале потерпел поражение. Исследователь Марко Поло, сражавшийся за Венецию, попал в плен и до 1299 года был генуэзским заключенным. В тюрьме Поло начал рассказывать сокамерникам о своих путешествиях. Его слушали не только заключенные, но и стражники. Иногда они пересказывали истории другим горожанам. Вскоре вся Генуя знала о необыкновенном пленнике. В конце концов Марко Поло решил записывать рассказы на бумагу. Летописцем стал сосед по камере, уроженец Пизы, сочинитель рыцарских романов Рустичиано. Сам Поло не дал название своему произведению, но сейчас оно известно как «Книга Марко Поло» или «Книга о разнообразии мира». Ее любил читать другой связанный с Генуей человек – Христофор Колумб. Правление могущественных семей в Генуе закончилось народным восстанием и назначением на престол первого генуэзского дожа Симона Баканегры в 1339 году. Не очень понятно, почему Генуя, вечно противостоявшая Венеции, решила заимствовать ее стиль управления. Самой Генуе дожей прежде не было. Но когда Баканегра вышел к протестующим, толпа из простолюдинов и купцов начала кричать: «Будь нашим дожем!». Вскоре вооруженные люди понесли по улицам послания, декларирующие новые принципы политического устройства Генуи. «Да здравствует народ, купцы и дожь!» О знати речь не шла. Этот сюжет лег в основу оперы Джузеппе Верди «Симон Боканегра». Кстати, дед Симона Боканегра, Гульельмо, как раз подписавший Нимфейский договор, заказал строительство палаццо Сан-Джорджо между 1257 и 1260 годами. В 1407 году оно было преобразовано в банк Святого Георгия. Также генуэзцы занимались благотворительностью. В первую очередь они жертвовали, конечно, церквям. Из направлений, которые в наши дни выглядят необычно, строительство мостов, правительство не несло за них ответственности, и забота о состоянии мостов ложилась на плечи отдельных общин. Выкуп пленных у мусульман – это стоило очень много, и позволить выкуп обычно могли только аристократы. Крестовые походы и лепрозорий Капо Фари. Война с Венецией продолжалась в XIV веке. После серьезного поражения в 1381 году Генуя практически обанкротилась. Правда, и Венеция, несмотря на свою победу, в финансовом плане чувствовала себя не лучше. К концу 1407 года советники дожа Генуи уполномочили торговый дом Каса ди Сан-Джорджо создать банк, который облегчил бы погашение генуэзских долгов. Банк Сан-Джорджо, или Банк Святого Георгия, стал первым в мире коммерческим банком. Он действовал в Генуе до своего закрытия в 1805 году. В течение 4 столетий существования Банк Святого Георгия сочетал некоторые прерогативы государства – налогообложение, государственный долг, территориальный суверенитет и финансовые операции. В этом едином образовании признавались и черты государства – и прототип сегодняшних акционерных обществ. Банк, по сути, и был государством в государстве. В 1453 году, когда атаманы взяли Константинополь, государство отдало банку Святого Георгия свои колонии на Корсике и в Черном море, считая, что только эта организация способна их защитить. В 1459 году Папа Пий II предложил Каса Сан-Джорджо острова Лемнос, Тассос и Самотраки в Эгейском море. Даже в Лигурии Сан-Джорджо стал ответственным за управление Лириччи, Сарцаной, Вентимильей и долиной Ароши. Банк управлялся заинтересованными крупными пайщиками. В 15 веке долг, а соответственное число впаев, продолжало расти. Задолженность в 1440 году, составлявшая примерно 7 миллионов ливров, к 1461 году превысила уже 10 миллионов ливров. В 1449 году был принят устав генуэзских колоний в Причерноморье. Он содержал ряд норм, определявших правовое положение отдельных групп населения. Решающим стало деление на генуэзцев и негенуэзцев. Генуэзцы, граждане Генуэзской республики, составляли правящую элиту и занимали все высшие административные должности. При этом подчеркивалось, что эти права не распространялись на наемных солдат, матросов и слуг итальянского происхождения. Другие разделы устава указывали, когда следует звонить в колокол, кому добывать камни, а также разрешали торговать рабами. Банк сужал значительные суммы денег многим правителям по всей Европе в течение 15 и 16 веков, получив тем самым широкое влияние. Фердинанд и Изабелла вели там счета. Карл V был в большом долгу перед банком на протяжении большей части своего правления. 3 апреля 1502 года, перед отъездом в свое четвертое путешествие, Колумб написал письмо управляющим банка. «Хотя мое тело здесь, мое сердце всегда рядом с вами». Никола Макиавелли писал о Сан-Джорджо в книге «Восьмой истории Флоренции».
«Это заведение представляет собой пример того, о чем во всех республиках, описываемых или воображаемых философами, никогда не думали. И если случится, а со временем это легко может случиться, что Сан-Джорджо будет владеть всем городом,
республика станет более известной, чем Республика Венеции. В XVI веке благодаря банку наступил недолгий период очередного процветания Генуи. «El siglo de los genoveses» или «Век генуэзцев». Город разбогател, почти как во время крестовых походов. Судьба его неразрывно переплелась с испанской. Иберийцы запрашивали у генуэзцев кредиты для финансирования своей торговли и военных кампаний. Однако упадок морской империи уже нельзя было предотвратить. В 15 веке Генуя утрачивала свое господство в торговле с Черным морем, Кипром и Египтом. Турки захватили Фокею в 1455 году, Лесбос в 1462 году. Киприоты в 1464 году выгнали генуэзцев из Фамагусты. В 1474 году венецианцы получили протекторат над Кипром. В 1475 году атаманы отобрали Кафу и Крым. Венецианцы с их контролем над рынком специй переманивали у генуэзцев потенциальных покупателей. Смещение торговли в Новый Свет вообще привело к снижению популярности среднеземноморских маршрутов, которые когда-то служили двигателями мировой экономики. Иронично, что и сам Новый Свет нашел уроженец Генуи – Колумб. В 19 веке Генуя стала провинцией Сардинского королевства, а позднее и итальянского. Довольно агрессивные в своей военной и экономической экспансии, генуэзцы со временем сосредоточились на финансовом господстве. Генуэзская республика или Генуэзская империя по сути перестала существовать. Государственное образование, созданное генуэзцами, очень немногие рассматривали как империю. В отношении Генуи корректнее было применять более расплывчатый термин «коммерческая империя» или «финансовая империя». В своем самом широком виде, во второй половине XIII века и на протяжении всего XIV века, сеть генуэзских владений, основанная в наибольшей степени на торговле, простиралась от Азовского моря и Крымского полуострова на востоке до Севильи и Лиссабона на западе. Она не была однородной. Генуэзские колонии логичнее рассматривать как три отдельные, полуавтономные, хотя и взаимосвязанные сферы интересов, каждая из которых характеризовалась разной степенью государственного участия. Но кое-что их все же объединяло. Центральным узлом этой сложной и неповоротливой системы оставалась Генуя. Синяя хлопчатобумажная ткань была генуэзским продуктом. И на самом деле джинсы обязаны своим названием французскому названию Генуя «Джинес». Говорили, что Смоя Генуя кажется самым красивым городом мира. Петрарка писал о ней. «Башни словно угрожают небесному своду. Холмы покрыты оливами и померанцами. Мраморные дворцы громоздятся на вершине скал. Искусство здесь победило природу». Город амфитеатром спускается к морю, который иногда поэтично сравнивают со сценой театра. Для генуэзцев все так и было. Множество важных событий и их жизни происходило за пределами города. В соленых морских водах, в Константинополе, в Пизе, в Венеции, в Крыму. В сложной и хаотичной системе, где правители вечно сменяли друг друга, непонятной была и самоидентификация генуэзцев. Макиавелли утверждал, что генуэзцы испытывали большую привязанность к Каса Сан-Джорджо, чем к своей республике. В конце XIV века всесильная Генуя, не пытаясь защищаться, сдалась королю Франции, а столетия спустя – герцогу Миланскому. Выше всего местные правители ценили выгоду. О Генуе Венеции шутили, что генуэзец продаст родную мать, а венецианец еще и спросит, куда доставить. Однако образ, которым пытались дискредитировать друг друга враги, не вязался с реальностью. Везде и всюду, во всей своей экспансии, Генуя подчеркивала привилегированность положения генуэзцев. Ее главным товаром для экспорта, в конце концов, оказывались сами подданные. Гордыня их простиралась до того, что генуэзский флотоводец Антонио Спинола в 1305 году, располагая всего двумя галерами, приказал каталонской компании именем коммуны Генуи убираться из ее Вертограда, добавив: «Если же вы не уберетесь, то от имени коммуны Генуи и всех генуэзцев в мире я бросаю вам вызов». Генуэзцев, морских владык, боялись даже византийские императоры. Петрарка, первым назвавший Геную в путевом отчете 1358 года «Суперба» и «Владычицей моря», конечно, не знал, что эта характеристика так и приживется, и порт будут называть не иначе, как «Дженова ла Суперба», имея в виду и высокомерие Генуи, и ее гордыню, и ее великолепие.